Глава 5. Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем. Мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары. Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела. Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению 600 метров до оврага. Холин показывает на карте. Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, объясняет он. Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков 3-го батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны. В случае, если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты, сигнал вызова огня, отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин. В случае, если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет поддерживающие средства, две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометные и пулеметная рота должны интенсивным артналетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке. Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает: «Тебе все ясно?» «Да, будто все». Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит. А не утеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела? Холин разъясняет, что он, кивок в сторону мальчика, совместно с Катасоновым из расположения 3-го батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен проход шириной до 70 метров. Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается. Я рассматриваю на карте синие линии, эшелонированную в глубину оборону немцев, и, представив себе, как он выглядит в действительности, тихонько спрашиваю: «Слушай, а удачно ли выбранное место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет слабины, разрывов, допустим, на стыках соединений?» Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо. «Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите», — заявляет он с некоторым пренебрежением. «Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие. Так, для видимости. Неужели ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего? Да если хочешь знать...» Тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось. И за стыками они смотрят в оба. Дурей себя не ищи. Глупенькие давно перевелись. Глухая плотная оборона на десятки километров. Невесело вздыхает Холин. Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действует, учти. Он встает и, подсев к мальчику на нары в полголоса, и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его. «Во враге держись с самого края, помни, весь низ минирован. Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся. По траншеям ходят патрули, значит, подползешь и выжидай. Как патруль пройдет через траншею и двигай дальше». Я звоню командиру 5-й роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина. «Будешь ждать в Федоровке, на рожон не лезь. Главное, будь осторожен». «Ты думаешь, это просто быть осторожным?» — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик. «Знаю, но ты будь. И помни всегда, ты не один. Помни, где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже». А Катасоныч уехал и не зашел, с чисто детской непоследовательностью, говорит мальчик обидчиво. «Я же тебе сказал, он не мог. Его вызвали по тревоге, иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит. Ты же знаешь, что у него никого нет, и ты ему дороже всех. Ведь знаешь?» «Знаю», — шмыгнув носом, соглашается мальчик. Голос его дрожит. «Но все же мог забежать». Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери. Я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку. Время, взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться. Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маск-халат. Поглядывая на него, одеваюсь я так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешительности смотрю на Холина. «Ничего-ничего», — ободряет он, — «смелей, порвешь новые, выпишем». Маск-халат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги. Они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность, чтобы не наследить на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маск-халата. Вскоре мы готовы. Финки и гранаты F1 подвешены к поясным ремням. Холин берет еще увесистую противотанковую РПГ-40, пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху, прикрытые рукавами маск-халатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами, ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах. Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону. У большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачный на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие все штопанные фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки. Кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчика. Небольшой с полкилограмма круг колбасы, 2 кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления и сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли. Да и хлеб не формовой, а подовый, из хозяйской печки. Я гляжу и думаю. Как все предусмотрено, каждая мелочь. Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит, не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска. Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади. «Смола», — говорит он, — «пусть очистят». «А может, их на склад и выписать новые?» — предлагает Холин. «Нет, пусть эти почистят». Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон, и я смотрю. Не дать не взять, бездомный, отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления. В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки, 60 или 70 немецких оккупационных марок, и все. «Попрыгали», — говорит мне Холин. Проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем, и мальчик тоже, хотя у него что может зашуметь. По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и 6 дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке. Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков, чтобы лучше видеть в темноте, мы идем к лодке. Я впереди, мальчик в шагах в 15 сзади меня, еще дальше Холин. Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался. Никто, кроме нас, не должен его теперь видеть. Холин самым решительным образом предупредил меня об этом. Справа из темноты доносятся негромкие слова команды. Расчеты по местам, к бою. Трещат кусты и слышится тихая ругань. Расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов. В операции, кроме нас, участвует около 200 человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас шквалом огня, обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений. Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но по указанию Холина я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного, немолодого, толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора. Тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет. Я знаю, что не только он, все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед. Только без комментариев, внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели, я же не мальчик и сам соображаю, что к чему. Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня, отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке. Закуривай, предлагаю я, достав папиросы и, взяв одну себе, другую сую ему. Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит. Успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю ее. Посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо, над левым глазом маленькая аккуратная дырочка, входное пулевое отверстие. «Глупо получилось-то», — тихо бормочет рядом со мной Демин. «Его голос доходит до меня, будто издалека. Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрела вроде не слышали. Капитан бросился к нему, трясет, капитоныч, капитоныч, глянули, а он наповал. Капитан приказал никому не говорить». Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега. «Без комментариев!» — слышится со стороны реки его повелительный шепот. «И я все понимаю. Мальчик уходит на задание, и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя. Он ничего не должен знать. Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде. Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ними на корме, взяв автомат на изготовку. «Садись ровнее», — шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой. «Следи, чтобы не было крена». Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит. Это сигнал начала операции. Ему тотчас отвечают. Справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге 3-го батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийский наблюдатель, хлопочет винтовочный выстрел. Развернув лодку, Холли начинает грести, берег сразу исчезает, мгла холодной, ненастной ночи обнимает нас. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.